Гамарджоба Генацвале, друзья, приветствую вас в новом выпуске подкаста «Чужбина». Сегодня с вами, как обычно, я, Камиль, а также мой друг и коллега Сергей Таран из канала «Письма из Владивостока» и, собственно, из города Владивосток. Привет, Серега.
Привет.
Сегодня у нас будет такой необычный подкаст. Мы не могли просто обойти стороной эту тему, потому что я знаю, что это всем интересно. И Серега как раз предложил. Сегодня мы обсудим Грузию и вопросы миграции в Грузию. Возможно, кто-то из вас собрался туда ехать. Возможно, кто-то, наоборот, не понимает, зачем туда люди едут. Так вот, сегодня все мы эти вопросы обсудим, поднимем. И нам в этом поможет друг Сергея, которого зовут Илья. Привет, Илья.
Привет, привет всем.
Илья, собственно, уехал в Грузию, правда, я не знаю, насколько надолго, но сейчас мы это все выясним. И готов будет поделиться своим опытом. Собственно, Илья, расскажи немного о себе. Кто ты такой, кем работал в России или, вот, возможно, до сих пор работаешь в России? Как принял решение поехать в Грузию и давно ли это вообще произошло?
Я вообще учитель школьный. Продолжаю работать онлайн, слава богу, есть такая возможность. Вот, продолжаем сеять доброе, светлое, вечное. Вот. Но да, в конце февраля, где-то там, 28 числа, мы с женой приняли решение уехать. И 2 марта я был уже здесь. Вот. Собственно, мы с Сережей, да, однокурсники, я сам историк. У детей веду общество знания. Как-то так.
Я вчера общался со своим другом. Он уехал, правда, не в Грузию, он уехал в Израиль. И он мне сказал такую вещь. Ну, он сам работает в Яндексе. И у него очень много тоже знакомых, друзей, которые там работают. И информация как бы такая была, что, значит, в Израиль уехало из сотрудников Яндекса, ну, несколько сотен сотрудников. В страны Кавказа, если так будет корректно выразиться, то есть в Грузию, в Армению, там, в Азербайджан, уехало, ну, несколько тысяч человек, ну, то есть не три, не четыре, но где-то 1,5-2 тысячи человек уехало. Эти данные могут немного разниться, он мог немного ошибиться, но то, что на Кавказ уехало от 1000 человек, это фактически факт. Так вот, мне было бы интересно узнать, правда сейчас в Тбилиси, ты же в Тбилиси, много русских, и насколько их там много, как это ощущается, вот чисто вот так вот выйти на улицу?
Да, да, я в Тбилиси, много, ребят, очень много, но мы живем не в центре, естественно, мы живем чуть-чуть подальше, за рекой, в районе Исани. Вот, очень приятный райончик, кстати, строился он в 80-е, когда здесь была военная база, поэтому он такой типа русский район, да, потому что в основном россияне служили, ну как бы, со всего Советского Союза, но считается русский район, потому что здесь русских практически нет. Ну такая вот застывшая немножко, застывший Тбилиси 80-х годов, там, поломанные улицы, там, дороги кривые. Вот, вкусные булки, в общем, очень приятное место, но если в центр приезжать, честно говоря, я туда только за пивом езжу, вот, за хорошим общением, за барами, вот, но если приезжать в центр, где-нибудь на Руставели, ты идешь, ну и не слышишь грузинской речи, да, то есть практически все люди, окружающие тебя, особенно вечером, русские, вот, либо русскоговорящие, потому что здесь очень много и белорусов, очень много украинцев. Вот. По поводу айтишников, их тоже здесь очень много. Не знаю, как Яндекс, не Яндекс, но это, в принципе, было такое место притяжения айтишников, потому что удаленка, все дела. Вот. Ну, я думаю, что выбор, да, там, между Израилем и Грузией очевиден, потому что, ну, во-первых, в Израиле очень дорого, да, ну и в Израиле все еще идет война, как бы. Я думаю, что люди, которые бегут от войны, они все-таки не захотят ехать в страну, где регулярно, вот буквально вчера, да, вы, наверное, слышали, происходят теракты, летают ракеты и прочее.
Да, причем я нахожу это на самом деле удивительным. Я, то есть, я понимаю мотивацию, почему люди уезжают конкретно в Израиль. Ну, у кого-то по очевидным причинам, да, это довольно удобный вариант. Но вот мой товарищ, с которым мы как раз вчера обсуждали тему его уезда, отъезда в Израиль, он мне сказал, что теракт произошел в примерно 450 метрах от его дома. Вот, то есть уехал отсюда от войны и приехал фактически назад в войну. Точнее, не назад, а в войну.
Да, к сожалению, ну, я просто про то, что уехал от войны, приехал в войну. Тут же, на самом деле, это тоже не то, чтобы все очень мирно, тихо, спокойно в плане агрессивных действий российского государства. Да, вы знаете, что 20% территории Грузии оккупировано, ну, по мнению грузин, оккупировано российскими войсками, это Абхазия и Южная Осетия. Вот, и сейчас, и по сути, в 30 километрах по прямой, да, в 50 километрах по дорогам стоят русские танки от Тбилиси. Поэтому здесь этот аромат тоже ощущается.
Амбре.
Говоря все-таки про то, что люди уехали, ты сказал, оттуда, от войны, туда, на войну, все-таки это немного две разные, кавычки возьмем, войны, просто, ну, не там, не там, не война, как нам известно. В Израиле просто, потому что это немного не то, а у нас спецоперация. Но в Москве говорить о том, что ты живешь на войне, все-таки, да, возможно, кто-то так воспринимает это и все такое, но прямой угрозы жизни нет. А там, ну, когда полкилометра до взрыва, это все-таки, ну, практически буквально на передовой. Даже в действующих войсках какие-нибудь тыловики далеко не всегда бывают так близко к месту разрыва, поэтому... Это даже не променял одно на другое, это на уровень выше, вот просто постарайтесь это осмыслить.
Да, я бы хотел сделать такую небольшую ремарку сегодня. Мы понимаем, какая обстановка сложилась, мы понимаем, что есть огромное количество людей, и мы, я думаю, в их числе, Сергеем, которые могут не принимать людей, которые уехали в том числе в Грузию, в том числе, я не знаю, там в Армению, в Казахстан, Таджикистан и так далее. Мы сегодня не будем обсуждать и как-то оценивать этот отъезд, мы сегодня будем только уточнять все подробности, как это происходило, почему люди приняли такое решение, как они его принимали, как происходил сам выезд из страны и насколько этим людям сейчас комфортно или некомфортно там. Ну, сегодня в данном случае будем говорить конкретно о Грузии. Собственно говоря, Илья, расскажи подробнее, как выглядели эти дни, когда вы принимали решение вместе с женой о том, что будете уезжать. Вот просто расскажи нам все как есть, от А до Я, вот прям всю раскадровку.
Ну, 24 числа мы в прямом эфире, собственно, слушали речь избранного президента Российской Федерации, где он рассказывал вот эту лекцию свою по истории. Вот, поняв, значит, чуть позже, что летят ракеты, взрываются, мы решили, что, ну, надо что-то делать. На следующий же день мы созвонились с нашими друзьями. Да, мой лучший друг, он москвич сам, из Трегино. Вот. А женат на лучшей подруге моей жены. Они познакомились у нас на свадьбе. В общем, очень такая красивая история. И они, да, и в какой-то момент переехали в Запорожье жить. И мы созвонились с другом. И он меня спрашивает: «Илья, а что вы делаете?» Типа, что вы делаете-то? Ну, не в смысле, да, с претензией какой-то, а с непониманием. Да, он не понимал того, что с нашей стороны летят ракеты. Вот. Ну и, естественно, да, первые там антивоенные акции, которые организовывала «Весна», мы вообще принимали в них участие. Вот. И получилось очень... Ну да, неприятная история, но вполне себе очевидная. Если кто был на митингах в Москве, понимает, что, во-первых, там все под камеры, да, а во-вторых, что за то, что ты там марш руками, условно, да, во главе колонны, это рано или поздно, ну, если там не впадал будет, это закончится там визитом, не знаю, штрафом, сутками, дальше по списку. Вот, мы приехали домой. И жена мне сказала, что нет, Илья, все, мы не будем здесь ничего ждать. Вот здесь ничего нельзя сделать. Ну, то есть, да, что мы вышли, вот там 5000 человек, из них там 4000 девчонки 18-летние, которые с круглыми глазами вышли в центр Москвы, думали, что вот они сейчас выйдут, соберутся, и все. И Путин, не знаю, испарится куда-то. Вот, ну, то есть, это абсолютная какая-то беспомощность. Вот, сжимало, и люди, которые, ну, там, высказывались поддержку, то есть спецоперации, как угодно называть, Вот, и близкие, знакомые люди, которые начали рассказывать там про то, что не все так однозначно и прочее. Ну, просто для нас с женой это было однозначно. Вот. И еще одна причина, по которой мы решили собираться, это дальше будет поздно. Вот. Mm-hmm. Не то, что когда железный занавес упадет, но как бы дальше будет хуже. Вот. Поэтому мы взяли билеты на 2 марта. Ну, то есть, считай, 3 дня у нас было. Вот, мы собрались, покидали вещи, знаете, типа, не то, что надо на самом деле, а то, что хотелось взять, потому что мы, собственно, уезжали, оставляя все. Вот, договорились со всеми там и с ребятами, у которых мы снимали квартиру, с ребятами, где я на работе, собственно, работал, Лера тоже там ушла в академ в университете, на работе тоже договорилась обо всем, в общем... Повезло, что нас окружали в тот момент, физически окружали понимающие люди. Вот, они сказали, да, без проблем, мы как-то сложились. И 2 марта, да, мы уже были в Армении, потому что мы летели через Ереван. Прямых рейсов в Тбилиси, не помню, что не нашли или их нет, не знаю. В общем, через Ереван, да, там, полдня мы были в Ереване, и на маршрутке доехали до Тбилиси, и вот 2 марта вечером мы уже были тут.
Слушай, а я, возможно, опустил, а почему именно Грузию выбрали?
Ну, здесь у меня отец служил в Тбилиси и в Кутаиси. Вот, и у него здесь остался армейский друг. Вот мы здесь были часто с семьей до этого, ну, как туристы. Вот, в хороших отношениях с этими людьми. Ну и действительно хорошая страна, хорошие люди. Вот это было определяющим, что здесь люди честные, открытые, и никаких кривотолков в плане, да, там, сказал одно, а сделал другое, я пока вот и до этого, и пока не встречал. То есть приятно здесь общаться с людьми.
Илюх, а подскажи, пожалуйста, возвращаясь вот к сказанному до этого, ты сказал, что взяли, что хотели, а не что надо было. Можешь подробнее рассказать? Потому что я, ну, не очень.
Ну, да, все мы обрастаем скамом. Все мы обрастаем вещами, да, какие-то, блядь, там, посуда, значит, там, ботинки, джинсы, рубашки, все-все-все вот это копится. И когда встает момент, что у вас 2 чемодана, да, вы выбираете из всех ваших вещей. Ну и мы выбирали именно по принципу того, что ближе к сердцу, того, что приятно. Да, в плане одежды, в плане там, жена взяла фарфоровую, значит, копию «Спасанной не рейдится», которую... Ну, там длинная история, связанная с ней. Вот. Но, казалось бы, да, зачем в эмиграции фарфоровая копия «Спасана не рейдится»? Но это дорогая ей вещь, поэтому она тоже оказалась у нас в чемодане. Вот. Поэтому по приезду пришлось и обувь покупать. Вот. И сейчас, наверное, да, и одежду нужно будет подкупить. В общем, как-то так.
Слушай, а как к этому решению отнеслась семья ваша?
А вообще мы, ну, отец у меня, он любит очень Грузию, это его второй дом, вот, мама тоже, здесь ей тоже очень нравится, и они, в принципе, собирались в 5-летний срок переезжать в Грузию, вот, но, видимо, переедут в конце лета, вот, поэтому семья приняла, ну, собственно, отец сразу и сказал, типа, езжайте в Грузию, ребят, там есть люди, которые помогут. Вот, поэтому очень, очень хорошо, очень положительно. Собственно, с подсказки отца мы сюда поехали.
А позволь еще вот продолжение этой темы. Так уж повезло, что меня после 24 февраля в основном окружали, ну, по крайней мере, я говорю про, опять же, близкое физическое окружение, очень адекватные люди, которые, в общем, приняли это по принципу «делай, что должно, и будь, что будет». Вот как в целом, если говорить не только про семью, то есть у тебя-то опыт был, скажем так, экстраординарный, я просто работу работал. Как вот в целом твое окружение, может быть, не только друзья, но и какие-то знакомые, как они отреагировали не только на твою ситуацию, а в целом на происходящее?
Ну, честно скажу, мне повезло с людьми, которые оказались со мной в тот момент, близкие люди. ну, те люди, с которыми я общался, да, то есть я не знаю по поводу людей, которые ничего поэтому со мной не обсуждали, да, все знали, собственно, достаточно быстро это по сарафанке разнеслось, что мы переезжаем. Ну и кто хотел, тот приехал, попрощался, да, и, ну, не знаю, наверное, только вот один человек есть в моем каком-то близком окружении, который, который не понял, да, почему мы уезжаем, зачем мы это делаем, вот, ведь все же будет скоро нормально, вот это была его позиция, вот, наверное, такой человек был только один, мне в этом смысле очень повезло.
Хорошо, тогда у меня такой вопрос. Ты сказал, что ты по профессии учитель. И из того, что я слышу последний месяц о тех людях, которые туда уезжают, я бы их поделил, наверное, но, ну, на две, максимум три группы людей. Первая, самая главная группа людей — это, естественно, айтишники, которые могут работать на удаленке, у которых ну, достаточно денег для того, чтобы спокойно уехать не только в Грузию, но еще много куда, и которые могут спокойно продолжить работу из этого удаленного места, продолжая получать примерно ту же самую зарплату. Вторая группа людей — это, ну, наверное, журналисты, разные активисты. Ну, тут понятно, да, почему так и как получается. И третья группа людей, ну, я бы их назвал такими, что ли, с какими-то свободными художниками, то есть которые просто вот приняли решение, решили туда поехать, сейчас там посидели несколько недель, кто-то уже возвращается сейчас назад. Но я никогда еще за этот месяц не слышал истории об учителях, которые туда уезжают, потому что вот у меня как бы возникает вопрос, а как? То есть как там работать, если ты учитель?
Ну, я верю в то, что та профессия тебе не дается при рождении, во-первых. Вот, и то, что я учитель, не значит, что я должен работать только учителем. Вот. А другой момент, что вот опять же, и у меня, и у жены, и у ребят, которые с нами живут, они тоже учителя, ну, скорее, преподаватели. Вот. У них есть возможность работать также удаленно, ну, то есть пары в Zoom'е, то же самое, что... Ну, не то же самое, конечно, но группы не переводили в онлайн-формат, просто я отдал свои очные часы, у меня осталась моя заочка. Вот, то есть я продолжаю зарабатывать маленькую-маленькую копеечку, вот, рублевую. Жена тоже что-то продолжает зарабатывать, но в основном мы, конечно, живем сейчас на сбережения. Сбережения жены, вот, потому что я-то мудак, в финансовом плане. Вот, я с собой только кредит увез. Вот. Но Лера молодец. Вот она. Все-таки у нее была подушка безопасности, и сейчас мы ей пользуемся. Вот. Но в процессе поиска работы.
Окей, тогда расскажи, вот вы представим, да, вы приехали, как я понял, ты сказал, на автобусе в Тбилиси, если я правильно запомнил. Соответственно, первый день в Тбилиси. Что вы там делали? Как вы обустраивали быт? Как вы искали квартиру? Как вы вообще выбирали район? Как это все происходило?
Ну, мы приехали где-то в 11-12 вечера на автовокзал Артачалы. Такое мрачное немножко место. Три покосившихся грузина, значит, толстеньких сидят, засыпают на лавочке. Мы, значит, с чемоданами, еще забавно, просто офф-топ, но забавно, мы ехали на этом бусике маленьком из Еревана, и там была семья белорусов, там был паренек из Украины, вот, и, значит, еще двое ребят, в том числе и мы, из России, и с нами еще была собака, мы шутили, да, что это трое в лодке, не считая собаки, вот, но так или... короче... В общем, приехали на автовокзал, нас встретил, собственно, Гея, да, это друг отца, вот, поехали к ним, поужинали, а дальше, ну, как вы понимаете, да, в большинстве своем грузинские семьи не самые богатые, грузинские люди не самые богатые, вот, возможности как бы оставить нас у себя у них не было, но мы заранее договорились девочками, учились с ней на одном факультете, и оказалось так, что она жила с ноября того года, жила в Тбилиси. Ну, приехала сюда перезимовать. Вот. Но да, вот буквально за пару дней до отъезда она выложила в Инстаграме пост, что типа, ребят, я в Тбилиси, и у меня есть кровать, если что, пару дней перекантоваться у меня можно. Мы сразу написали, договорились, вот, и Гия, вот мы поужинали, Гия нас отвез к подруге, вот мы жили у нее 2 дня, и искали жилье. Ну, тут есть сайты, 2 сайта, ss.g и myhome.g, вот, где, собственно, практически вся недвижка, да, в плане аренды. Вот, сдают тут минимум на полгода, ну, если сходишь за адекватную цену снять, вот, первый-последний месяц, и мы просили Гию звонить, собственно, по этим номерам, потому что тогда вот начался разгон про грузинскую русофобию. И район мы выбрали, собственно, Исани, потому что здесь живет Гия. Вот, и он говорит, не, будете жить рядом, потому что мало ли что. Мало ли что, если, да, если что-то начинается, я вас быстро забираю, и вы в безопасности. Вот поэтому, собственно, мы оказались тут. Вот, причем снимаем у армянина, вот, очень приятный дядька. И вообще, как оказалось, очень мультикультурная среда в Тбилиси.
А поясни, пожалуйста, что значит разгон за грузинскую русофобию начался?
Ну, и в Телеграме что-то писали там в каналах, значит, что вот грузины там негативно настроены к россиянам, потому что типа Россия начала войну, поэтому грузины, значит, не хотят их видеть у себя в городе, да, у себя дома. Потом были разгоны в грузинских, значит, телеграм-каналах, в грузинском Фейсбуке очень много ругани было по этому поводу, что вот русские, типа, валите домой, а то Путин придет сюда, типа, соотечественников защищать. Ну, понимаете, да, логика какая. Вот. Поэтому плюс сразу же взлетели цены, и, ну, как бы, когда ты смотришь, да, там, вчера цена за двушку, ну, в смысле, трёхку, здесь они в спальнях мерят, за двухспальную, значит, квартиру была там $300, а через день уже 600, да, а потом через день это уже за 1000, та же самая квартира. Вот, и были потом, я узнал случаи о том, что некоторые грузинские хозяева, на самом деле самый такой неприятный народ, это хозяева квартир, которые они сдают, они выселяли грузин для того, чтобы вселить русских. Потому что, типа, русские могут заплатить больше. И вот эта вся история, она как бы, ну, не очень красиво смотрелась, не очень приятно это все было. А тем более, когда ты как бы из России смотришь на это, тебе кажется, что ты едешь, ну, в такой достаточно сложной ситуации. Вот. Поэтому, да, вот этот разгон, я имею в виду, что было много разговоров об этом. Вообще, как в Грузии, обо всем очень много разговоров, так в том числе о русофобии тоже было очень много разговоров.
Разговоров понятно, но, как я понял, этот друг вот про «будете жить рядом, а то мало ли что». Все-таки только в русской среде, российской, русскоязычной, не так важно. Или не только был этот разгон?
Грузинский Facebook взорвался просто. Это я серьезно говорю. Телеграм, ну, там какие-то каналы тоже есть, но они в основном общаются в Фейсбуке. Вот. Да, грузинский Фейсбук взорвался гневными комментариями про русских. Вот. Но, говорю, грузины, они все, вот, поговорить, да, а как только нужно вот жопу свою поднять, что-то сделать, вот это уже сложнее. Вот. Поэтому все эти разговоры, которые были, они, собственно, поговорили неделю и закончились. Да, то есть сейчас даже особо разговоров об этом нет. Только вот по российским телеканалам рассказывают про то, как везде кого-то там притесняют, какие-то карточки не открывают, там, ну, я видел, какие-то блогеры там записывают, значит, видео, какие-то губастые дуры, извиняюсь за саршейминг, но, в общем, записываешь, что ей там, значит, как-то некрасиво ответили в ресторане, ну, я этого не заметил. И большинство моих друзей, которые здесь живут, и русские, и украинцы, и белорусы, они этого в меньшей степени замечают. Хотя прецеденты есть. Да, вот, например, Басиани, самый известный техноклуб Кавказа, наверное, вот, он русских не пускает. И белорусов, по-моему, тоже. Ну, то есть паспорт спрашивают на входе. Русских, белорусов не пускают. Но это политика, типа, заведения. Да? Государственная политика здесь совершенно другая, и общество, по большей части, люди, по большей части, совершенно иначе реагируют на русских, чем это казалось в первые дни.
А вот к слову про государственную политику. Ты наверняка видел в Телеграме, весь русский Телеграм взорвался, когда были фотки, скрины вот этого. При открытии счета в банке требование осудить российскую агрессию, как-то так. В общем, поясни, пожалуйста, я слышал, что якобы там уволили менеджера банковского даже, который это требовал, и правительство все пресекло, так ли это? Вот, ну, расскажи.
Расскажи. Да, да, была такая история, у нас даже вот подруга, собственно, с которой мы жили, она подписывала эту штуку, вот, ну, как бы, у меня, да, там, условно, у меня бы не возникло вопроса, подписывать, не подписывать, значит, бумажка какая-то, какая разница, да, это вообще никак не соотносится с тем, что я думаю, что я чувствую, мы, живя в России, уже привыкли давно к формальностям каким-то, да, и поэтому это не то, чтобы очень было важно, но да. Быстро это все прикрыли, сейчас этот банк выдает спокойно без вот этих бумажек. Ну и в принципе есть, ну понимаете, тут опять же зависит от компании. То есть, по-моему, Сакартвело банк, один из крупнейших банков Грузии, он, по-моему, до сих пор не выдает карты россиянам. Вот. Ну, то есть, как бы правительство с этим, да, борется, но не всегда может что-то сделать. Вот. Плюс... правительству грузин есть претензии, да, знаете, что Грузия не присоединилась к санкциям, хотя президент высказывалась за то, чтобы присоединиться, парламент блокировал это, и парламент принял решение, здесь парламентская республика, вот, поэтому парламент принял решение, значит, не присоединяться к санкциям, ну, это очень простая история, в Грузии бы за неделю просто товары закончились, ну, Грузия очень, это очень маленькая страна, которая очень сильно зависит от российской экономики. И вот в магазин заходишь, там шоколад, ну, либо рошеновский, да, украинский, либо там Россия щедрая душа. То есть вот в этом смысле Грузия просто банально не может порвать экономические связи. При этом общество требует, да, некоторые вот там Мишина партия требует, Миши Саакашвили, вот, требует присоединения к санкциям. В общем, ну, как бы идет диалог, да, диалог на уровне политиков, вот, митинги регулярные перед зданием парламента происходят, в общем, они об этом это обсуждают, говорят, но вот официально они не присоединяются к санкциям, и, что очень важный момент, здесь есть закон о дискриминации, и тебе по закону, да, не имеет права там отказать в обслуживании по признаку там национальности, этнической принадлежности, да, по принципу гражданства. Я не знаю, как с этим работает вот Босиани и типа банк Сакартвело, не очень понимаю, как это вот укладывается. Ну, понимаете, здесь даже вот история с этой бумажкой, да, подписанной, вот в одном отделении это есть, а в другом этого нет. Ты приходишь через неделю в третье отделение, тебе говорят, что ты должен еще вот типа документов принести, что, значит, справку о доходах за последние полгода, выписка со счетов, типа для того, чтобы не отмывать, значит, эти деньги коррупционеров. Ну, то есть здесь такое, вот это сложно как-то понять мне пока, как тут все это работает, но, видимо, очень сильно зависит от личности, да, там, конкретного управляющего, конкретного отделения, да, от времени суток и от его настроения, это тоже может зависеть. В общем, страна достаточно оригинальная в этом плане.
Такой тогда у меня вопрос. Спасибо. Вот сейчас для многих из нас стала актуальна проблема, что, ну, по понятным причинам мы не можем с российской визой, мастер, там, карты МИР и даже UnionPay не можем оплатить иностранные сервисы. Ну, в случае с UnionPay это просто часть каких-то сервисов. В случае со всем остальным любые сервисы оплатить, само собой, нельзя. И сейчас очень популярна стала история с тем, чтобы оформлять карты в казахских, киргизских, армянских банках. Вот ты сейчас рассказывал про банки, что нужно резиденту Российской Федерации, гражданину, да, который приехал в Грузию и хочет получить банковскую карту, открыть счет. Что для этого нужно?
Ему нужно взять какого-нибудь знакомого грузина под руку и пойти с ним в ближайшее отделение банка, которое он выбрал. Да, ну, просто ты это можешь посмотреть в интернете, условия там, какая ставка там, сколько стоит обслуживание, вот эти вот все вещи, вот, и идти в банк и разговаривать там с людьми. Здесь, в принципе, вот так решаются вопросы, нужно просто разговаривать. Грузин почему нужен, да, знакомый, потому что иногда бывают сложности с переводом, термины у них какие-то, вот, но в основном, если у тебя свободный английский, то можно и так идти.
А неужели прям частые ситуации, когда люди, ну, какие-то образованные банковские сотрудники, допустим, вот прям владеют русским?
Здесь, смотрите, здесь люди старше 30, все говорят по-русски, но говорят на уровне, вот, ну, как бы общения, да, понятное дело, что обсудить банковскую карту и открытие счета, это чуть-чуть сложнее, вот, поэтому по-русски они с тобой вряд ли смогут это обсудить. Вот. Люди младше 30, они по-русски все понимают, потому что многие из них там выросли на пиратских российских переводов их фильмов, сериалов, да, то есть здесь такая история, поэтому они по-русски понимают. Сами говорят по-английски, я по-английски понимаю, и, да, бывает такая ситуация, что мы там сидим в компании, ребята грузинские, там, молодежь, они по-английски говорят, мы по-русски говорим. И все друг друга понимают, ни у кого никаких. То есть вот языковой барьер происходит в момент, когда нужно какую-то специальную, да, информацию обсудить, вроде открытия счета или там оформления сим-карты. Но, опять же, все это решается просьбой о помощи знакомому человеку, а здесь люди, ну, 90% случаев тебе таксист поможет, с которым ты ехал. Ну, то есть можешь попросить таксиста, с которым ты приехал в отделение банка, сходить и как-то помочь с объяснением. Вот здесь все люди, большинство людей очень отзывчивые и стараются помочь как могут. Позвонят своему брату какому-то, там, значит, знакомому, чтобы он там объяснил кому-то туда, пошел сюда. В общем, такие. Вот, но помогут. Суетно, но помогут.
Слушай, а какие тогда сроки-то открытия, собственно, этого банковского счета? То есть вот я приехал, например, с таксистом, да, мы пришли в отделение банка. Я правильно понимаю, что из того, что ты рассказывал, в каждом отделении банка или в каждом банке могут быть совершенно разные сроки оформления и совершенно разные особенности оформления банковского счета? Этапы, точнее.
Да, верно. И, ну, мы просто говорим, мы пока не занимались этим вопросом. Mm-hmm. Я предметно не могу сказать об этом. Вот. Но ребята, кто вот тоже из России приехал недавно, у них возникали некоторые проблемы, но в целом, как бы, все эти проблемы решаемы. Но решаемые, опять же, вот на месте. Да, вот я не могу сказать там, по срокам, не могу сказать по условиям, к сожалению, потому что мы сами лично не занимались пока этим.
Угу. Хорошо, тогда другой вопрос, опять же, связан с квартирой. Значит, ну, я знаю примерный порядок цен, сколько стоит аренда квартиры в Москве, сколько она стоит на окраине, сколько она стоит там в центре города, плюс-минус мне понятно. Сколько стоит аренда, ну, пусть будет двухкомнатной квартиры в Тбилиси, ну, где-нибудь, я не знаю, честно, эти все мерки, рамки, но, допустим, там в 20 минутах от центра города пешком.
Ну, пешком в 20 минутах от центра города, это будет другой центр города, здесь пешком особо никто не ходит, это город машин, вот, но, ну, как бы, если в центре снимать, да, ну, то есть вот 20 минут пешком до Liberty Square или до Руставели, это уже, ну, как более-менее центр считается. Двухкомнатная, это будет у тебя спальня и зал, вот. Это, наверное, ну, $500-600, может быть, больше, в зависимости от ремонта, потому что здесь есть квартиры без окон, да, квартиры без отопления, ну, то есть здесь такие халупы иногда попадаются, что, ну, непонятно, как вообще люди, типа, сдают их, кому они их сдают, вот, но цены, говорю, вот, за более-менее приличную квартиру 500-600, но, опять же, это взлетевшие цены. Месяц, может быть, полтора, цены назад вернутся. Это такое уже было в 2020 году, когда белорусы сюда приезжали в огромном количестве. Также вот на месяц, где-то на полтора, на два взлетели цены, а потом медленно пошли вниз.
Ну, то есть, пересчитывая на российский рубль, получается, что примерно от 40 тысяч рублей, это цены, то есть взлетевшие, как ты сказал, то есть через несколько месяцев будет, ну, вероятно, наверное, 30-35 тысяч рублей, ну, стартовый ценник, как я понимаю.
Да, такой порядок примерно.
Хорошо, тогда такой вопрос. Я смотрел или читал, не помню, про аренду в Грузии, тоже вот истории каких-то иммигрантов, и они сказали, что там не принято вообще оформлять какие-либо договора аренды, и что все такое, ну, вась-вась, такое, на, ну, договорного плана, что-то такое родоплеменное, скажем так, присутствует в этих отношениях.
Ну, не знаю, насчет родоплеменного я бы это так не назвал, я бы назвал это, наоборот, гражданским договором в таком римском плане, да, потому что устный договор на самом деле здесь котируется. То есть, если ты кому-то что-то пообещал, да, и при этом не выполнил этого, то если ты в состоянии найти этого человека, то он, ему будет очень сложно. Да, не в том плане, что его там кто-то будет бить или еще что-то, нет. Но просто он уже не будет котироваться как человек, с которым можно договариваться. Вот. А по поводу договоров, да, вот у нас забавная ситуация произошла. Мы, значит, приехали вот в квартиру, где мы сейчас, которую мы сейчас снимаем. Очень милая квартирка, все посмотрели, с Артуром договорились. Гея с нами, естественно, ездил. Вот. И он, значит, поворачивается к нам и такой: «Илья, все хорошо, договор заключать не надо». И улыбается, стоит, смотрит на меня. А я, понимаете, да, из Москвы приехал, и для меня тот факт, что не, типа, не заключается договор, это значит, что-то где-то здесь нечисто. И я его спрашиваю: может быть, все-таки надо заключить договор? Ну, все-таки стоит. И Лера тоже, жена моя, напряглась немного. Он такой: «Не-не-не, наоборот, все хорошо». Потом выяснилось, что мы бы просто платили еще 20% там, государству, и, в общем, 18% от договора это платишь государству, и действительно устный договор котируется. Это важно, что кто-то кого-то знает, да, и вот через вот эту социальную сеть такую в реальном мире в целом человека можно спросить за слова.
Я бы хотел провести сейчас параллели с Россией, для тех, кто, возможно, не знает. Да, у нас принято заключать договора аренды, вот эти вот на бумажке, да, там, как обычно это получается, скачивать в интернете образец, который вас более-менее устраивает, да. Возможно, что-то дополняете, там, возможно, прокладываете какую-нибудь опись имущества, там, вот это все подписываете, все, вроде забились, да, как это называется. Так вот, для тех, кто не в курсе, скажем, юридически удобоваримый договор в России особо никто не заключает, потому что по факту это все то же самое, что в Грузии. То есть если вы заключаете вот реально в той форме, которой требует государство договор аренды, то вы также обязаны платить с него налоги. То есть, по сути говоря, если вы в той же Москве заключаете договор аренды, то он мало чем на самом деле отличается от того, что вы на словах нарешали в Грузии. Это я для наших слушателей говорю. То есть, казалось бы, вроде, да, вот мы сейчас Грузию обсуждаем, и получается, что вот, ну, казалось бы, да, на словах что-то порешали, никаких особо гарантий нет, вроде ничего нет, но, по сути, в России, ну, плюс-минус все то же самое. Я говорю как человек, который и сдавал в аренду, и арендовал что-то, и друзья у меня тоже много чего арендовали, и везде одна и та же история. Скачивается первый попавшийся образец, ставятся какие-то непонятные подписи, и все. То есть не факт даже, что это может служить каким-то аргументом в суде. Вот это такая небольшая юридическая справка от меня. И тут сразу вопрос. Ты сказал, ну, как я понял, вы переехали из Москвы, получается, в Тбилиси. И, ну, возможно, вопрос покажется таким не очень скромным, но ведь это действительно, это же падение качества жизни, ну, как мне кажется. То есть Москва — это город, где я могу вот сейчас заказать, я не знаю, там, пиццу, да, замороженную какую-нибудь там из какой-нибудь там, не знаю, Delivery Club, и мне привезут ее через 10 минут. Я здесь точно так же через 15 минут могу там получить Pepsi, через минут 40 могу получить полноценную там пиццу или там бургер какой-нибудь и так далее. Здесь вообще никаких вопросов с такси, все четко формализовано, есть сервисы, все это классно, супер работает. Ну, короче говоря, с техом в России, ну, по крайней мере, в Москве, все супер. Но вот мне кажется, что в Грузии совершенно не так. Я ошибаюсь или я прав?
Камиль, да, сейчас я отвечу на твой вопрос. Только буквально одну ремарку по поводу аренды, чтобы нашим слушателям не казалось, что здесь все так прекрасно. А здесь вот, извиняюсь за мат, наебать гостя, в смысле, да, человека, который приехала откуда-то, значит, белая обезьяна, это тоже в порядке вещей. да, ты заселяешься, платишь деньги. Если ты, опять же, один такой вот стоишь, маленький мальчик, хлопающий глазами, которому негде жить, вот, то тебя заселят, а потом через месяц-два позвонят и скажут, ну, у меня все, родственники приезжают, завтра, типа, выезжай. И все, тебя ставят перед фактом, а договора никакого. И, в общем, это тоже частая, частая ситуация. Вот, поэтому сразу скажу, если вы хотите здесь нормально общаться с людьми, то заводите связи, в смысле знакомства какие-то. Это очень важно, чтобы вас не обманули. Вот. А по поводу удобств, да, каких-то вот, качества жизни. Ну, такси есть. Да, здесь есть местный Bolt. Он, ну, такой же, как Яндекс.Такси, только у него карты не очень хорошие. Ну, в принципе, здесь очень сложно с картографией Тбилиси. Это очень-очень-очень такой запутанный старый город, в общем, с узкими улицами, и поэтому, да, есть некоторые с этим проблемы, когда вызываешь такси, он может приехать вообще не по тому адресу, звонить, что-то кричать тебе на грузинском, ты ему что-то не отвечаешь на русском, он, значит, бросает трубку, потом ты видишь, что он начал заказ и куда-то поехал. Бывают такие проблемы, но это скорее исключение. Вот, так что да, Яндекс.Такси тот же самый тоже работает. Можно на Яндексе заказывать такое. Говорю, тут небольшая есть проблема с картами, интернет. Вот, доставка еды тоже есть, причем даже несколько. Да, даже конкуренция есть среди них какая-то. Вот, ну, ночью, да, вот если ты сидишь, хочется есть, да, есть проблема, что ты вряд ли найдешь как бы прям поблизости, но в районе, скорее всего, где-то там круглосуточная шаурма будет. Шаурма здесь очень вкусная, в принципе, здесь очень вкусно. Вот, поэтому как бы вот с этим я не то чтобы испытал сильные проблемы. А, есть проблемы с коммуналкой, реально. Ну, то есть ты можешь проснуться, а у тебя газа нет в квартире. Ты не знаешь, почему. Ну, просто. Почему-то. Потом, значит, через какие-то третьи знакомые, третьи руки узнаешь, что в твоем районе газ отключили, потому что что-то там ремонтируют. Ремонтируют они постоянно что-то, ну вот, и могут отключить, типа, электричество еще до того, как пришел срок оплаты за несколько дней, просто потому что им так захотелось. Ну, то есть это вот очень странная ситуация. И здесь есть еще вот касательно качества жизни, здесь есть проблема с ответственностью. Вот именно, когда человек на работе работает, и ему он что-то, значит, обещал сделать, да, там, привести что-то в срок, там, условно, то можно ждать в целом долго. Вот они достаточно ленивый народ, особенно вот люди старшего возраста. Вот с молодежью проще, они все достаточно приятные люди в этом плане, ну, в плане работы. Вот, поэтому прям сильного ухудшения качества жизни я не заметил на себе, да, вот, ну, у меня и потребностей не то чтобы очень много, вот, но есть некоторые моменты, с которыми приходится мириться, вот, вроде там коммуналки той же самой.
Подскажи, пожалуйста, вот, как я понял из того, что ты говорил до этого, русских, вот, каких-то условно назовем их коренными, в стране мало, но, тем не менее, как я понимаю, они все-таки есть. А как они выкручиваются из языкового барьера? То есть, насколько я знаю, русские в Ташкенте, например, просто не говорят толком по-узбекски и общаются с русским. И в Душанбе примерно так же. Как в Грузии это такое?
Ну, здесь кто как. Кто как. Многие, ну, это вообще, на самом деле, экспатская проблема, многие не учат грузинский, потому что им кажется это сложным, потому что здесь и так, в принципе, да и по-русски, да, если у тебя есть русский, английский, ты с любым человеком сможешь заговорить. Ну, редкость, да, бывает, что человек знает только грузинский, но это действительно редкость. Вот, поэтому часто ленятся, не учат, вот, ну, потому что грузинский язык достаточно сложный, особенно в произношении, у них есть буквы, которые, как бы, которых у нас нет, по несколько согласных разных, вот, поэтому по-разному. Вот я знаю людей, которые учат грузинский, да, они там занимаются в группах, и человек спокойно общается, как бы, с грузинами на грузинском языке, им это приятно очень, потому что это язык, которым владеет 4 миллиона человек в мире, да, ну, то есть это очень маленький язык. Ты им очень нравится, когда с ними здороваешься. Ну, даже я, да, тут месяц, я знаю несколько фраз, пару слов, вот, и там в магазине поздороваться, там, спасибо сказать, попрощаться, там, да, нет, условно, да, это я могу, и им приятно, когда русские, неважно кто, когда приезжие пользуются грузинским языком, поэтому мы с женой тоже планируем учить. Вот. Это как минимум интересно.
Тогда такой вопрос, косвенно связан с коммуналкой и со всеми вот этими ЖКХ-шными делами. А, действительно, да, ли, что лифты по монеткам?
Да. А иногда лифты по вот этим брелкам, знаете, как от подъезда, как от домофона ключ. Uh-huh. Вот, только uh-huh. такой от лифта. То есть ты платишь, на самом деле, космические деньги вот, за то, что у тебя этот брелок есть. И, соответственно, когда ты приглашаешь в гости к себе людей, если ты живешь в многоэтажке, ну вот мы первые два дня жили, у девочки она в многоэтажке живет. И, соответственно, каждый раз, когда ты приглашаешь людей, вот они либо пешком к тебе поднимаются, потому что там даже монетку не кинуть, вот, либо ты должен спуститься, вот, и поднять их на лифте уже наверх. Вот, а вообще, да, вот в старых, старопостроенных домах там монетки. Не помню, 5 тетри, по-моему. Вот, ну, деньги небольшие, но да. Здесь вообще просто очень дорогое электричество. И с этим проблемы.
На самом деле, мне очень интересна тема, почему лифты по монеткам. То есть, скажем так, я в одном из наших подкастов рассказывал, что... Мы сейчас, кстати, эту тему тоже затронем. Что в Грузии раньше... Ну, Грузия раньше, Грузинская ССР, была наиболее коррумпированным регионом Советского Союза. И когда я, скажем, последний раз читал статью об этой коррупции, это было очень давно, то есть, я не знаю, год, наверное, 2010-й, где-то так. Я тогда четко прочитал, что в Грузии для того, чтобы зайти в лифт, с тебя даже могли взять деньги всякие непонятные люди. Ну, это касалось в первую очередь не жилых домов, всяких там, ну, я не знаю, корректно ли будет выразиться, офисных зданий, всяких государственных учреждений и так далее, где есть лифты. Вот, то есть с тебя могли там взять какие-то левые люди деньги за это. Мне вот интересно, есть ли какие-то корни у этой истории, связаны ли они с этой коррупцией, что они таким образом эту коррупцию победили, скажем так. Вот.
Да, с коррупцией вообще интересная история. Это действительно, наверное, самая коррумпированная республика бывшего СССР. До 2004 года это самая маленькая экономика, потому что практически вся экономика Грузии, она была в тени, да, это была теневая экономика, контролируемая, ну, бандами, да, воровским миром. Вы знаете, наверное, да, что огромное количество воров в законе советских, они были грузинами. В основном все из Кутаиси. До сих пор там, знаешь, с крашенными волосами лучше не появляться в Кутаиси. Вот, тебе, скорее всего, настучат по башке. Вот. А по поводу вот этой истории с лифтами и монетками, и тем, что какие-то непонятные люди там что-то могут с тебя взять, не знаю, не могу сказать по поводу конкретно лифтов. Они, ну, просто электричество реально дорогое, поэтому чтобы как-то обеспечивать работоспособность этого всего дела, действительно нужно платить деньги. Вот. А еще, да, забавная история про коррупцию. Отец рассказывал, что вот когда ты, ну, конец 80-х годов был, когда ты приходишь в магазин, говоришь, дайте мне пачку сигарет, ну, там какой-то марки, не помню какой, то тебе могли дать два вида, собственно, этих сигарет, точнее, как вид одинаковый, да, марка одинаковая, и сами сигареты как бы одинаковые, но они сделаны на разных заводах, вот, и на одном заводе крутили сено, а на другом хороший табак. И, в общем, если ты не накинешь 5 тетри, да, то тебе дадут с плохого, значит, завода, с сена, вот, тебе дадут, а если 5 тетри накинешь, естественно, эти 5 тетри идут в карман продавцу, вот, ты накинешь, то тебе, значит, продают хорошую. Пачку с хорошим табаком. Вот. Сейчас такого нет. Миша, да, в 2004 году он, собственно, начал с реформы полиции. Он выгнал, если не ошибаюсь, вообще всех полицейских. Вот. А набрал новых. Ну, там, на самом деле, большая разработанная реформа. Американцы помогали, собственно, эту реформу провести. И сейчас грузинская полиция это, ну... Ну, мне не с чем сравнивать, только с российской полицией, ну, тут понимаете, да, что немножко странно, вот, но грузинская полиция – это люди, которые всегда помогут, люди, которые, ну, вот у меня знакомых, они однажды, собственно, ну, не то, что защитили, но они объяснили ребятам, которые там шли с националистического митинга грузинского, которые хотели, значит, этим русским настучать, они им объяснили, что нет, друзья, вы сейчас не будете ничего делать, просто пойдете по домам. Ну, то есть, как бы, они делают свою работу, и, собственно, не помню, это мне жена говорила, не могу ручаться за источник, Грузия одна из самых безопасных стран постсоветского пространства сейчас. То есть здесь происходит очень мало преступлений, особенно связанных с насилием против личности. А буквально вот в начале нулевых на Руставели могли стрелять из автомата Калашникова. Ну, то есть банды могли там разбираться друг с другом. В 90-х тут вообще гражданская война шла, и танки, БТРы по городу ездили, и типа двор на двор воевали, захватили танк, значит, у другого двора поехали, значит, бомбить кого-то еще. Ну, то есть здесь очень тяжелая история у этого города, у этой страны, у этого народа. Вот, полная крови. Вот, но сейчас это одно из самых безопасных мест для людей.
Слушай, хотел бы тут небольшую такую ремарку дать по безопасности. Я припоминаю заголовки, которые были несколько месяцев назад, как в Тбилиси проходил ЛГБТ-митинг, вот, точнее его пытались провести, и тогда людей на улицах ловили. Вот, то есть, в смысле, скажем, приверженцев ЛГБТ. Вот. И я, честно, я не могу представить такое, чтобы это было в Москве. Тем более в Москве-то как бы это особо никто не скрывает, то, что ты там нетрадиционной сексуальной ориентации. И я думаю, что таких людей на улице очень много в Москве. Вот. Но чтобы в Москве ну, такое делали, я не видел такого, честно говоря. Ну, не слышал, точнее.
Смотри, ну, здесь очень важная, важная история, связанная с тем, что это как бы был именно гей-парад. Да, вот у них есть такое мнение расхожее в обществе. Общество достаточно гомофобное, даже по сравнению с московским, да. Но они считают, что как бы окей, пускай будут, вот, но главное, чтобы не показывали себя. И вот там была история именно с тем, что были претензии к проведению парада и к его участникам, и в целом, я вижу, ну, да, геев практически каждый день, в том числе, ну, в смысле, что люди там, парни ходят за руку, и никто им слова не говорит. В этом смысле, если эти люди... Опять же, то есть от района к району зайти. В Кутаиси, я думаю, что если ты просто манерный человек, то тебе тоже настучат по башке. Вот. А в Тбилиси более-менее с этим нормально. А вот та история, это были претензии именно вот как бы к параду. Да? То есть они не хотели, чтобы это вот было так ярко, с шумом, и в центре их древнего прекрасного патриархального города.
Угу. Хорошо, тогда давай перейдем к теме полиции. Ты с ней уже сталкивался или нет? Ну, то есть ли у тебя какой-то опыт взаимодействия с местными полицейскими? Я сейчас небольшое пояснение дам, потому что, скажем, единственная вещь, которая меня прям действительно сильно вдохновляет в Грузии, вдохновляла, сейчас я к этому уже ровно отношусь, это была как раз реформа полиции. Если я не ошибаюсь, она там была проведена где-то плюс-минус 2006-2007 год, да, при Саакашвили. Меня тогда очень сильно удивило, как можно, ну, мне сколько тогда было лет, я уж не помню, лет 16-17, меня тогда очень сильно удивило, что где-то в бывшей республике СССР можно провести реформу полиции, сделать из полиции, ну, прям таких хопов. Вот, у которых будет классная форма, классные офисы, какая-то прям четкая, очень четкая должностная инструкция, на которых банально будет красиво сидеть форма, и которым вот в совокупности всех этих фактов захочется довериться. И как бы, чтобы ты понимал бэкграунд, чтобы все понимали бэкграунд, я тогда находился физически телом в Уфе, и я-то прекрасно как бы видел всех этих наших, как и все вы, ментов, милиционеров, тогда еще милиционеров. И, конечно, когда я видел то, что произошло в Грузии, вся эта реформа, я очень сильно удивился. И я помню прекрасно разговоры о российской полицейской реформе, потому что тогда в них как раз участвовали всякие там Усачевы, Лебедевы и так далее, всякая прогрессивная общественность, дизайнеры, творческие личности. Сколько было предложений, все оглядывались на Грузию, абсолютно все. Вот с тех пор, ну, понятно, Саакашвили уже давно не у власти, с тех пор очень много поменялось. К власти, насколько я знаю, в какой-то момент времени пришла оппозиция Саакашвили, что там сейчас, я не знаю. Так вот, если ты взаимодействовал с полицией, то расскажи свой опыт этого взаимодействия, вот, если он есть.
Один раз я взаимодействовал с полицией, мне нужно было что-то найти. Ну, в смысле, я немножко потерялся, заблудился. Я подошел к ближайшему полицейскому, спросил у него, он мне все объяснил, рассказал, улыбнулся. И вообще, ну, честно, я здесь не видел толстых полицейских. Удивительно, но в Грузии полстраны пузатые мужики, вот, но ни одного пузатого полицейского я пока не видел. Наверное, они есть все-таки где-то, ну, потому что когда грузину исполняется 40, у него автоматически, наверное, пузо вырастает, не знаю. Вот, но в целом нет, не видел. И это... Слушай, ну, у них очень крутые машины, это да. У них вот эти Форды 600-сильные, американские, большие джипы. И, честно, вот меня когда я в Москве жил, у меня было, проходил как бы маршрут патруля под окнами. И каждый раз, когда я видел мигалку, я немножко переживал. Ну, то есть мне как-то было не по себе. Учитывая, что как бы и мою политическую активность, да, какую-то публичную, вот, мне было не по себе. Здесь я вижу мигалку, и мне как-то в целом все равно. Ну, то есть я не тоже даже обращаю на них внимание. То есть мне как-то они не являются тем, на что я смотрю, да, думаю о чем-то, нет. Не то, что даже там в безопасности я чувствую, в целом, да. Чувствую себя в безопасности и без полицейского рядом. Но да, здесь и все вокруг, честно, вот сколько с людьми не говорил, и грузинами, и экспатами, которые уехали уже достаточно давно, они говорят, если какая-то проблема, иди в полицию. Они помогут. Да? Ну, по крайней мере, постараются помочь и сделают максимум. Здесь не все возможно сделать, вот. Ну, опять же, есть люди, которые мне говорили, в полицию не иди ни в коем случае. Ты мне позвони. У меня там друг, знакомый, брат Фор, бывший, значит, да, если что, разберемся. Ну, все-таки это скорее исключение, чем правило.
Однажды мой хороший друг и наш коллега по сообществу сказал такую вещь. Он сказал, что я считаю, что Россия умрет, как только русские перестанут бояться ментов. Так что это, кажется, уже прописано в нашем генетическом коде. Это считается абсолютной нормой. Если ты видишь с одной стороны дороги полицейскую машину, если ты по этой стороне дороги идешь, то тебе желательно, наверное, лучше перейти на другую сторону дороги, дабы чего не случилось. Это классическое. Хорошо. Тогда у меня такой вопрос. Он уже будет больше о бытии, о таком будничном чем-то. Вот представляем, что вы с женой с утра просыпаетесь. Допустим, это суббота. То какой у вас обычный распорядок дня? Как он выглядит? Какие у вас могут быть планы на эту субботу?
Ну, сразу оговорюсь, да, что мы живем все-таки в эпоху военного времени. И больше, наверное, что мне нравится в Грузии, это то, что здесь, во-первых, не все равно, всем не все равно. Вот, поэтому в некотором смысле распорядок дня зависит от того, есть погрузка фур гуманитарной помощи на складе или нет. Чаще всего она есть, поэтому с утра я большую часть времени там провожу, но если представим, что вообще нет никакой работы, да, и день такой свободный, коих не было, по-моему, ни одного, вот, то, ну что, я варю кофе, да, Лера просыпается, значит, готовит завтрак, я иду за хлебом на соседнюю улочку, здесь очень вкусный хлеб готовят везде, покупаю хлеб, дальше завтракаем, идем, ну, здесь очень много мест, где можно погулять. Здесь очень много парков, да, здесь есть там Тбилисское море, куда можно съездить, покупаться. Ну, сейчас пока прохладно, но через буквально месяц можно будет уже купаться. Здесь много гор, да, вокруг, это такой в долине находится Тбилиси, поэтому что направо, что налево поедешь, упрешься в горы и можешь хайкингом заниматься, обзанимайся. Тут такие, ну, пологие, нормальные горы, более-менее не как в Гудауре, да, там, Казбеге, по которым не походишь. Вот здесь с этим хорошо. Вот, день как-то проводим, либо дома отдыхаем, откисаем тоже бывает. И вечером, ну, обычно я еще там с кем-то созваниваюсь, разговариваю, здесь очень много стал говорить по телефону. Знаете, я никогда так много не говорил по телефону. То есть это какое-то, ну, это очень заразительная штука. Если тебе что-то надо, раньше как, да, я открываю там телеграм условный и пишу человеку: «Привет, мне там нужно это». И так, через какое-то время он тебе отвечает. А здесь, когда тебе что-то нужно, ты берешь телефон и звонишь этому человеку, вот, потому что вот так же быстрее. Вот, и там с кем-то поговорил, с кем, и очевидно, за весь этот день, с кем-то ты на вечер договорился там выпить кофе, попить пиво, или, не дай бог, да, вы там собрались поехать в ресторан. То есть чаще всего вечер заканчивается где-нибудь не дома. Вот, мы гуляем. Здесь очень много крутых баров, здесь очень крутая пивная культура, вот, с вином понятно, да, там чача, чувак, коньяк, здесь все очень хорошего качества, здесь все очень вкусное, ну, как бы, ну, отдыхаешь вечером, вот, как-то так.
А вот тогда такой вопрос. Про разговоры по телефону, просто... У меня 2 года назад был примерно похожий опыт, когда я переехал в, ну, в каком-то смысле чужой для меня город, потому что все друзья остались в Москве, в том числе и ты, Илья. И вот расскажи, вот именно каково переживать отрыв от твоего постоянного окружения? То есть я не очень понял из твоего рассказа, ты разговариваешь по телефону по делам, когда тебе что-то нужно, или там постоянно еще с друзьями созваниваешь? Потому что я, например, до сих пор постоянно... созваниваюсь с друзьями, один из наших общих с тобой друзей прямо сейчас нас слушает, привет, Макар, завтра я договорился с подругой созвониться, ну и так дальше. Как вот в этом плане у тебя?
Да, Макар, большой привет тебе. Да, со всеми и по любым поводам. Ну, то есть и с теми, кто остался в России, да, с теми, кто думает о том, переезжать, не переезжать, что вообще делать. А с родными, естественно, с друзьями, там, с нашими, в общем, тоже знакомыми, созваниваюсь с ребятами из Украины, созваниваемся здесь с местными, тоже постоянно созваниваемся, просто так, типа, алло, привет, как дела, там, как самочувствие, да, все нормально, хорошо, давай, типа, каргат, все будет нормально, ну, типа, ну, как-то вот так, то есть не то, чтобы какая-то была особенность, просто со всеми говорю по телефону, и мне это нравится.
А вот ты сказал, что созваниваешься с местными. Местные — это грузины или это вот такие же, как ты, в общем, люди, которые, как я читал где-то в Телеграме, часто спрашивают друг друга, кем ты был в прошлой жизни?
Ой, да, забавный вопрос. Вот. Со всеми, и с грузинами, и с экспатами, те, кто недавно приехал, те, кто приехали давно, со всеми созваниваемся.
Окей, а как, вот, кстати, про экспатов, как вообще в целом с ними отношения выстроил? То есть, как еще наш с тобой хороший друг подсказал, он попросил меня спросить, почему вас 12 человек в одной квартире живет, я не знаю, так ли это, и... Ну, то есть, вообще, как вот устроено ваше взаимодействие именно внутри русского вот этого иммигрантского экспатского сообщества? Как знакомился, почему у вас 12 человек? Расскажи, пожалуйста.
Ну, 12 человек, это, конечно, какая-то глупость. Кто-то из знакомых кому-то рассказал. Ну, вот, знаешь, Серега, да, на истфаке вот это... Слухи разлетаются, кто-то кому-то сказал, значит, это дошло до Димы, что у нас, значит, типа, чуть ли не шелтер, и у нас живет 12 человек. Ну, нет, у нас не живет, у нас девочка жила месяц, ну, ей негде было действительно жить, вот, как бы она у нас жила, вот, все. Это история про 12 человек, а так, касательно общения с экспатами, ну, вот, многих знакомых, ну, вообще, здесь... Здесь очень много русских, и их нельзя вот так как-то одним мазком мазнуть. Как и на самом деле в Москве, 30% нормальные ребята, а 70% это вот такие московские ребята, девчонки. И мы однажды зашли в какое-то кафе, значит, очень московское такое, прям, знаешь, очень вычурное, понтовое, значит, со всеми видами кофе и прочей херней. Вот, зашли, взять кофейку, чуть посидеть, ждали друзей, вот, и слышим разговор. Сидят ребята, и одна девочка говорит значит, своим друзьям, что вот, значит, ее выселяют из квартиры, и она, значит, у нее есть деньги, все нормально, вот, но она, типа, не готова платить больше $400 за квартиру. И ей на это ее друзья отвечают: ну, держись, держись, дорогая, все будет хорошо. Ну, вот с такими людьми мне не хочется общаться. Да? А люди, которые говорят: а, давай, я сейчас позвоню, у меня еще один человек есть, который их тоже ищет на съем, давай я попрошу там знакомого, значит, Гию, попрошу позвонить. Ну, то есть, вот, да, когда начинается решение проблем. А проблем тут у всех жопой жуют. Вот, поэтому, ну, в основном, как бы, мы общаемся с ребятами, либо которые нам помогали в какой-то ситуации, либо которым мы помогали в какой-то ситуации. То есть в целом нет какого-то общего такого, да, цвета для экспатского комьюнити. Есть два оттеночка. Вот. И, ну, не знаю, не хочу на самом деле много обсуждать других людей. Есть хорошие, есть плохие, как и везде.
Окей, а тогда еще вот в тему помощи другим людям. Я помню, и ты что-то мне рассказывал про помощь другим. И в целом мне интересно, какие основные советы экспату этой волны, помимо того, что искать знакомых грузин, какие советы можешь ты дать? Может быть, есть какие-то, не знаю, методички, мануалы и прочее. И какого рода помощь ты оказывал? Может быть, есть какие-то волонтерские организации, еще что-то?
Да, организации есть, но они достаточно ограниченно оказывают помощь, и называть я их не буду, потому что они сами себя тоже не очень афишируют. На самом деле, опять же, да, вот, ну, не, как бы, как сказать, сейчас через две руки можно найти человека в Тбилиси без проблем. Соответственно, кто-то пишет, я ему говорю: привет. Там помогал каким-то девочкам с получением корреспонденции, помогали ребятам там отопление, с газовым отоплением разобраться, помогали одному дядьке, искали работу, жилье, вот, ну как-то, да, даже не знаю, не то чтобы это все, знаешь, какая-то типа, ну как бы, не знаю, не то чтобы это какая-то прям супер помощь, это просто у кого-то какой-то вопрос, да, это у кого-то какие-то сомнения, кто-то кому-то пишет, звонит, то есть вот тоже по поводу методичков, мануалов нет никаких, просто запустите в Инстаграм, что вы в Тбилиси и хотели бы с кем-то пообщаться, найдите там пару групп в Телеграме, да, блин, на самом деле проще всего, вы едете вечером на улицу Ладуаса Тиани, заходите в первый попавшийся бар, общаетесь там с людьми, да, находите русских ребят или белорусов, или украинцев, вот, и спрашиваете, а типа, есть какие-нибудь чатики, там, есть какие-нибудь группы в Телеграме, в Фейсбуке, помощь, они вам все скидывают, вы обмениваетесь контактами, и все, вот, и вы уже как бы внутри вот этого пузыря, вы проникли туда, а еще и пиво вкусно выпейте заодно.
Слушай, а вот...
А я на всякий случай напомню, что Инстаграм — это запрещенная в России экстремистская организация. Да-да, друзья.
Как и Телеграм недавно. Я хотел спросить такую вещь. Ну, с барами там плюс-минус все понятно. А что в Грузии с наркотиками? Стоит ли этот вопрос как-то так ребром, серьезно, или этого вообще нету?
Так, ну, во-первых, добрый вечер, товарищ майор, да, если вы слушаете. А во-вторых, честно, по законам, конкретно по законам, я точно не скажу, мы в этом особо не разбирались, но ты идешь по улице и слышишь запах травы регулярно. Ты сидишь в баре, кто-то закручивает косяк, вы выходите покурить. А, то есть вот именно с... Ганжубасом, да, никаких, скажем так, проблем тут нет. Единственное, сложно купить. А здесь так оно не особо распространяется. Это действительно сложно, примерно так же, как в Москве. Вот это все происходит до недавнего времени, да, как мы знаем, сейчас гидра больше не работает. В общем, интересно, как там в России все это будет. Но здесь не покупают. Здесь как бы просто кто-то привозит. Все. Вот. А с Гровом тоже вроде как здесь все более-менее. Ну, понимаешь, здесь не, к тебе, если ты не продаешь, да, если тебя не ловят за руку, что ты продаешь, к тебе полиция в дом не зайдет и не увидит твои кусты. Ну, то есть они банально не имеют на это права никакого, если нету, как бы, как это называется, дела, да, то есть если не идет какая-то разработка, если у них нет, значит, официального подтверждения, там, доказательств того, что ты там совершаешь преступление, продажи, вот, то никто к тебе не зайдет, ничего не увидит, а вот идти по улице, да, в смысле, и курить здесь можно. Здесь декриминализация была совсем недавно, вот, поэтому с этим все просто. С остальным это либо типа подделки всякие, ну, по крайней мере, по рассказам, да, я вот могу за траву могу честно сказать, а вот за все остальное, не знаю, не пробовал, не видел, не искал. Вот. Но говорят, что здесь почти ничего нет, и это все подделки такие, не самого высокого качества, обманывают. Ну, в общем, не знаю, как-то вот, по-моему, с этим ничего такого нет.
А я напоминаю, что Гидра не является экстремистской организацией. Спасибо за внимание.
Спасибо за внимание.
Ну, я хочу отметить, что Гидра уже закрылась, все. Так что это уже не важно, какой организацией она являлась. Ну да ладно, еще такой вот вопросец есть. Значит, я читал про то, что, ну, в Тбилиси по понятным причинам есть огромное количество баров, есть огромное количество ресторанов, есть наверняка у русских эмигрантов и любимые какие-то места наверняка уже появились. Скажем так, для тех, кто нас сейчас слушает и, допустим, собирается ехать в Грузию, но не потому, что он там против военной операции или за военную операцию, а потому что просто хочет заработать денег. Так вот, этот человек, он может сейчас приехать в Тбилиси, взять и открыть бар? Есть ли какие-то, если ты знаешь, конечно, какие-то ограничения? Или, может быть, есть просто ощущение, что вряд ли получится здесь резиденту Российской Федерации вот таким вот образом как-то устроить свою жизнь?
Друзья, всем, кто об этом думает, приезжайте и открывайте бары. Это очень просто по нескольким причинам. Во-первых, грузины любят пить, да, и экспаты любят пить, все любят пить, тем более скоро, да, наверное, нас всех накроет огромной волной финансовый кризис, а бары в этом смысле очень даже надежное вложение. Так вот, по поводу каких-то ограничений для россиян нет вообще никаких. Здесь в плане ведения бизнеса иностранцы, ну, законом уравнены в правах с грузинами. То есть вообще никаких ограничений. Более того, скажу, друзья, здесь нет лицензии на продажу алкоголя. Здесь нет лицензии на производство алкоголя. Здесь нет пожарных проверок. Здесь нет вот этого всего ужаса, с которым встречается наш российский бизнес. Здесь есть фуд-контрол, да, который дает тебе предписание, как нужно, что типа хлорку с хачапурями в одном, типа, на одном столе не хранить. Там такие вот common, да, очень простые и понятные регуляции. Соответственно, они к тебе там придут, посмотрят, проверят, может быть, покушают у тебя, да, чтобы понять, что ты там людей не травишь. Но, как сказал один наш знакомый барменеджер, грузин, на наш вопрос, а как так, что, типа, не боятся, что людей потравят? Он спросил, а что, вы знаете хоть одного грузина, который был отравлен алкоголем? Ну, то есть, такого нет здесь. Соответственно, не очень дорогая аренда даже в центре, а можно снять условный гараж, открыть там, я не знаю, барбершоп, да, поставить 3 стула с зеркалами, а в другом углу продавать пиво. Ну, в смысле, наливать пиво. Все. Закупать его у какого-нибудь дядьки, который дома у себя его варит. Кстати, лучший лагерь в Тбилиси в баре Пинпон. Не знаю, он есть, наверное, еще где-то, но приходите и попробуйте. Там очень круто. Вот. И в целом намного все проще с ведением бизнеса. Ну, понятное дело, налоги. Если у тебя микробизнес, там, ну, то есть малый бизнес, не помню до какого оборота, у тебя 1% налог в год. Ой, в год 1% в месяц. Соответственно, когда у тебя средний бизнес, это 18%, и раз в год ты сдаешь налоговую декларацию Министерства юстиции, все. В целом, по-моему, ничего, каких-то еще юридических там, проволочек, формальностей нет, поэтому здесь это очень просто. А рынок конкурентный, да, он не перенасыщен, он конкурентный. В этом смысле очень круто открывать там, знаете, speakeasy бары, то есть, которые знают только твоя компания, да, твой бабл, и они рассказывают всем другим, и твоего бара нет на картах, и, в общем, ну, такая вот здесь история популярна. В общем, и, ну, легко заработать на этом. Легко на этом заработать, потому что расходов не так много.
Слушай, а по поводу карт, к слову, мы как-то этот вопрос немного обошли стороной, ну так, вскользь только обсуждали. Я читал, что в Грузии все, ну и ты тоже сейчас это говорил недавно, что в Грузии все очень плохо с картографическими сервисами, что ты можешь искать там какой-нибудь магазин и найти, ну один, ну если это сеть какая-нибудь, этот магазин где-нибудь на другом конце города, а потом спустя несколько дней понять, что этот магазин, ну, находится около твоего дома, из этой сети магазин. Действительно все так? Действительно все так плохо?
Да, да, на картах тут некоторые улицы называются не так, как они называются на картах. Некоторые улицы в трех местах называются по-разному. Ты можешь обнаружить, что существует порядка 5 или 10 адресов. Московский проспект 25. При этом, что он больше не Московский, а Киевский проспект, но как бы, да, он везде написан Московский проспект, но он вот формально он Киевский проспект. В общем, здесь на самом деле, чтобы что-то найти, нужно спрашивать у людей на улице. Ну, то есть выходишь, идешь, к соседям зашел, спросил, не знаете, у вас тут, у нас где-то тут есть такой офис такого-то там мобильного оператора или такой-то магазин. Ну, знают, ответят, не знают, позвонят кому-нибудь, узнают, ответят. То есть здесь вот карты, здесь вообще люди в интернете не очень живут. Тут в интернете не так много чего есть. Вот. Больше в реальности.
А сколько стоит этот самый интернет и вообще мобильная связь?
Ну вот мы сразу, да, подключили домашний интернет, 30 лари в месяц. Если на 3 умножить, сколько это 3 на 3, 900 рублей, правильно? 900 рублей стоит интернет домашний. Ну, он отвратительный, он выключается иногда на 5 минут. Вот ты сидишь, ведешь урок, а он просто взял и выключился. Причем написано, что там сеть есть, подключено, но интернета почему-то нет. И так раз там в 3 часа он иногда просто выключается. Вот, поэтому покупайте карточки МакТи, мобильный оператор. Там не обязательно даже, типа, покупать минуты какие-то, да, чтобы звонить. Вот, 7 лари в неделю, то есть 28 лари в месяц примерно, и у тебя отлично работающий LTE, собственно, которым я сейчас и пользуюсь, чтобы выйти с вами на связь. Вот, как слышите, вроде все нормально, вроде все работает, уроки веду, все хорошо.
Да, 28 лари я сейчас перевел в рубли, это получается, ну, 740 рублей примерно, вот, по нашему современному курсу. Хорошо, тогда такой вопрос. Значит, ну, мы сейчас взвесили, скажем так, да, все за, все против, все минусы, все плюсы. Вроде есть, ну, какие-то нюансы с интернетом, вроде бы есть какие-то нюансы с ЖКХ. Вообще нет никаких нюансов с общепитом, вот этим всем. Даже, кажется, люди в целом позитивно настроены к эмигрантам, скажем, из нашего региона, назовем это так. А что, собственно, дальше? Вот какой у тебя дальше план? То есть что, надолго ли ты собираешься задерживаться в Грузии? Может быть, ну, мало ли, собираешься однажды вернуться в Россию? Какие условия этого возвращения? Или, может быть, если ты не собираешься, то куда хочешь поехать после Грузии?
Сложный вопрос, Камиль. Честно, сложный вопрос, потому что даже во время, когда сложно планировать что-то дальше 2 недель, вот, но мы с женой об этом говорили, думали об этом, и, ну, очевидно, пока, да, режим, нынешний режим существует в России, пока все то, что у нас говорят там, по телевизору, с трибун, да, политики, а пока они это говорят, пока они это делают, я не вижу вообще никакого смысла возвращаться в Россию. Вот, и что тут как-то пытаться там жить. Вот, потому что я 17 лет я прожил в Твери, 10 лет, чуть меньше 10 лет я прожил в Москве. И, ну, честно, честно. Вот, много разговоров про Родину, да, там, про судьбу Родины. Но как-то, не знаю, какие-то абьюзивные отношения у нас были с этой Родиной. Вот. И вот в ближайшее время, в каком-то обозримом будущем, я, наверное, возвращаться не хочу. Вот. Мне комфортно в этом обществе, да, мне комфортно с этими людьми, с которыми я сейчас живу. Неважно, они грузины, там, русские, белорусы или украинцы, армяне, кто бы то ни, евреи тут живут. Тут очень много людей разных. С каким-то американским художником я тут недавно познакомился из Нью-Йорка. Ну, в общем, куча всякого народу. И этот народ, они слушают, да, они внимательны очень к тому, что ты говоришь. Они отзывчивые, очень приятные люди. То есть мне вот чисто человеческой точки зрения здесь комфортно. Здесь люди любят социализироваться, как мы недавно с Лерой посмеялись. Вот, поэтому в ближайшее время мы никуда ехать не собираемся. Но в ближайшее время мы точно будем тут. Ну, а дальше посмотрим.
Я слышал такое мнение, ну, скорее всего, ты его опровергнешь, но я на всякий случай так дежурно спрошу. Слышал такое мнение, что люди, которые приезжают в Грузию из России, неважно откуда конкретно, ну вот из России, они оказываются в такой, что ли, социальной изоляции, что все-таки есть какой-то разрыв между нами и между грузинами, ну, в целом, не то что грузинами, местным населением, которое там находится в том же Тбилиси, что есть какой-то, возможно, даже разрыв между частью тех, кто уезжает отсюда, и теми, кто туда уже приехал отсюда же. Правда это или неправда? Или все-таки действительно все такие открытые, добрые, разговорчивые, и вообще никакой социальной изоляции там, в принципе, не наблюдается?
Ну, вот тоже недавно мысль меня посетила, что вот мой опыт жизни в Москве показал мне, что Москва — это город незнакомых людей. Люди не хотят друг с другом общаться на улице, они этого не делают. Бывали много ситуаций, когда я там пару кружек пива выпью в баре и начинаю общаться просто вот, ну, с людьми, которые там мимо проходят, я делаю какой-то комплимент там чуваку или что-то еще, там спрашиваю, шутку какую-нибудь пошутил. И на меня смотрят как на дурака. Типа, ты что, чувак, я тут вообще-то существую, и ты почему со мной общаешься? А здесь такого нет. И если человек вот с этим чувством необходимости изоляционизма, да, вот такого московского, ну, это вот, честно, не знаю, московская тема, мне кажется, что ты вот сам по себе, если ты приезжаешь и остаешься с ним, ну, конечно, ты будешь в изоляции, да, потому что ты сам себя изолируешь. А так, здесь вот, ну, ты пришел в бар, сел за барную стойку, и там через 3 часа, через 4 кружки пива у тебя уже несколько знакомых есть. Ты сидишь, смеешься, и все. Ну, то есть, и это, да, это на самом деле не зависит от того, там, грузины намного более общительны, естественно, чем там, славяне, да, или, ну, не знаю, евреев я не так много встречал, но так или иначе, они намного более общительны. Но даже здесь люди, которые живут долгое время, они спокойно вообще относятся к тому, что люди друг с другом разговаривают на улицах. Незнакомые люди разговаривают, знакомятся и живут. Ну, то есть, это здесь в порядке вещей, и вот тоже, да, я не могу опровергнуть эту позицию, потому что если ты с таким мнением приехал, что ты будешь жить в социальной изоляции, то ты, наверное, будешь в ней жить. А если ты приехал как бы открытым, ну, все будет хорошо.
Well, ну да, я в целом с тобой согласен, а возможно, это действительно скорее вопрос, что ли, личного мнения. Вот. Наверняка есть люди, которые могут быть заранее, скажем, настроены к той или иной ситуации, допустим, к ситуации переезда и людям, которые живут в стране, куда они могут переезжать. Тогда, слушай, а что бы...
Я да, Сергей. Имею кое-что добавить, я просто все это время молчал, просто потому что пытался активно осмыслить тот факт, что в Грузии есть вкусное пиво. Дело в том, что, ну, Илья знает, как я к нему отношусь, в смысле к пиву. Благодаря Илье я этот напиток и полюбил, и начал ценить. И, в общем, у меня был только один опыт распития грузинского пива. Сразу скажу, хуже было только армянское, но и некоторые марки китайского. Моя лучшая подруга привела меня в хачапури и вино на Покровке, по-моему. и там был какой-то грузинский портер. Ну а я подумал, ну портер классно, темное, наверное, что-то интересное. Я люблю пить имперцев, балтийцев. Ну, в общем, это было не похоже по вкусу на пиво. Это, тем более, было не похоже на портер. И при том, что я все-таки, когда прихожу в бар, все-таки пиво-то напиток священный, я стараюсь жить по принципу, за что уплочено, должно быть проглочено, но там я сделал два глотка и так и оставил бокал, потому что, ну, это было просто невозможно. В общем, для меня это шок, и главное открытие этого стрима, а не все вот это остальное, что мы обсуждали.
Ну, ты знаешь, это примерно как турецкая водка, которую есть люди, ее очень любят некоторые, но подавляющее большинство плюется.
А по поводу пива, Серег, тебе скажу. Во-первых, да, грузинское пиво стоит пить в Грузии. Вот. А, это так. А во-вторых, здесь миллион пивоварен. Здесь, говорю, здесь пиво можно варить у себя дома. Поставил аппарат, вари. Соответственно, ну, здесь есть куча-куча всякого разного. Есть куча баров, которые со своими пивоварнями. Куча баров, которые как бы ищут хорошее пиво по маленьким частным пивоварам. Да, вот про тот лагерь я рассказывал. Это вообще, да, какой-то дядька варит у себя дома, и у него всего два сорта пива. Он один варит, типа у него там две варки в день. И, соответственно, очень маленький оборот, это такой настоящий крафт. И, ну, если тебе не нравится тут пиво, иди в следующий бар, там попробуй, потом следующий, 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 опробуй себе. Вот. Но даже заводское пиво здесь, вот, ну, на уровне этого кировского, Серег, поймешь, о чем говорю. Это из Вкусвилла Жигулевская, вот, завода Вятич. Вот на таком уровне здесь заводское пиво. Поэтому здесь, с этим все хорошо.
Намек понял.
Какой бы ты совет дал тем, кто, возможно, ну, принял решение все-таки остаться в России, никуда не уезжать, и для тех, кто все-таки думает уезжать, но пока не знает куда?
Ну, не то чтобы я советчик людям, которые приняли решение остаться. Здесь я, наверное, я не буду говорить, потому что это их личное решение, это их позиция, и мне она не до конца понятна. Вот, поэтому я тут, наверное, воздержусь от комментария. А касательно людей, которые переезжают, так скажу, что да, мигрируют люди чаще все-таки не куда-то, а откуда-то. Да, вот этот важный момент. Особенно, когда это ситуация побега. Вот. Но не забывайте, что вы мигрируете куда-то. Изучайте культуру, изучайте язык, слушайте музыку, общайтесь с людьми. Это всем приятно. Вот. Поэтому это единственный совет. Это полюбите ту культуру, в которой вы находитесь. А это не так сложно.
Что ж, Илья, спасибо большое, то, что сегодня к нам присоединился. Очень было интересно с тобой пообщаться, узнать чуть-чуть получше Грузию, скажем так, насколько это возможно в таком формате. Илья, хотел бы вам с Лерой пожелать здоровья, успеха, спокойствия, главное, и комфорта. Вот, чтобы у вас все в итоге сложилось нормально. Может быть, вы однажды все-таки вернулись назад. На самом деле, не имеет особого значения. Главное, чтобы вам было хорошо. И главное, чтобы вам все нравилось там, где бы вы бы ни находились, скажем так. Нашим слушателям я бы хотел также сказать спасибо, то, что сегодня были с нами, присоединились. Я надеюсь, что эта тема вам тоже показалась интересной. Я надеюсь, что все из нас, скажем так, с пониманием относятся к людям, которые сейчас уезжают, с пониманием относятся к людям, которые сейчас, возможно, возвращаются, и, естественно, с пониманием относятся к людям, которые решили остаться все-таки в России. Серега, тебе тоже отдельный респект. Я надеюсь, что мы с тобой снова скоро встретимся и обсудим, как дела в другой стране. Илья, что ж, еще раз спасибо.
Спасибо большое, ребят, да, и Сереже спасибо, Камиле, и тебе. Приятно было познакомиться, поговорить. Спасибо за теплые слова, и всем удачи, всем всего доброго.
Давайте пока-пока. А я напоминаю, что этот выпуск появится в аудио, как и все наши предыдущие выпуски подкаста «Чужбина». Уже совсем скоро в подкаст-терминалах iTunes Store, Google Подкасты, Spotify, CastBox. Короче, вообще везде, включая, естественно, Яндекс.Музыку. И я буду очень рад, если вы на нас подпишетесь в Яндекс.Музыке, потому что сейчас это становится главный сервис для прослушивания и музыки, и подкастов в Российской Федерации. Соответственно, я рассчитываю на то, что вы не тут не просто на нас подпишетесь там, но и поставите свой лайк. А для тех, кто слушает нас в iTunes Store, там есть опция откомментировать и тоже поставить оценку подкасту. Также буду рад очень, если вы поставите нам там оценочку, желательно, пожалуйста, пятерочку, и напишите свой комментарий. Что ж, а на этом, я думаю, пора прощаться. Всем спасибо, что были с нами. Давайте, пока-пока.